Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Позавчера, 11 ноября, президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроекты об изменении сроков полномочий президента и парламента, а также о ежегодном обязательном отчете правительства перед Нижней Палатой Федерального Собрания. Как мы уже говорили, о готовящихся поправках сам Дмитрий Медведев заявил о своем послании Федеральному собранию. По его мнению, было бы целесообразно увеличить срок полномочий президента до 6 лет, а депутатов до 5. Завтра, в пятницу, Государственная Дума рассмотрит эти документы в первом чтении, хотя первоначально сообщалось, что рассмотрение законопроектов будет проходить сразу в 3 чтениях. Председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созыва Геннадий Селезнев назвал своевременным внесение президентом Дмитрием Медведевым в Госдуму законопроектов об изменении сроков полномочий президента и парламента. Дело в этом случае скорее не в скорости, с которой были подготовлены документы, а в том, что этот вопрос действительно назрел. И напомнил, что сама тема увеличения сроков полномочий президента и парламента обсуждалась достаточно давно. Сами эти полномочия очень короткие, по существу не успевают пройти одни выборы, как начинается подготовка к другим, а само затишье между ними длится лишь 2 года. Сегодня Геннадий Селезнев в студии программы «Время гостей». Добрый вечер, Геннадий Николаевич.
Добрый вечер.
Подключиться к нашей беседе можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И во второй части программы, или, может быть, ближе к новостям, мы включим телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Знаете, Геннадий Николаевич, вот последний раз, когда вы были в этой программе, не помните?
Был.
Почти год назад. Да. Это было 26 ноября, да. Когда Совет Федерации утвердил дату проведения президентских выборов. И тогда, в том числе мы с вами, занимались исключительно конспирологией. И говорим, все-таки есть ли у президента Путина форточка или щелочка, чтобы выскочить? Что он сделает вот в эти 5 дней? И даже на своем сайте вы тогда написали, что у президента Путина есть возможность участвовать в президентских выборах, и толковали 2 статьи закона о выборах, где статья 6 гласила: лицо, занимавшее должность президента и досрочно прекратившее исполнение этого. Такой вариант был, что, может быть, он станет депутатом Государственной Думы. То есть мы потратили на это почти час. Сколько времени потратили на это политики, политологи, журналисты?
Сотни часов.
Оказывается, никаких сложностей не надо. И все можно решить достаточно просто.
Да, но вы знаете, что был период, когда вообще разговоры о том, чтобы что-то менять в Конституции, их даже никто не мог поднимать, потому что все говорили, что Конституция наша молодая, ей всего-навсего в этом году исполнится 15 лет. Опять о ней заговорили. Поэтому, когда теперь встает вопрос и об изменении закона о членах Совета Федерации, и о продлении сроков для Государственной Думы и сроков для президента, придется, кроме выборных законов, принимать еще и конституционные законы. Но в том раскладе, какой мы сегодня имеем и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, это, казалось бы, длинная процедура, она займет очень короткое время. Меня тоже поразило, когда представители «Единой России» заявили, что мы все эти законы примем сразу в 3 чтениях. Но это поразительно. Законы, как правило, поступают с некоторыми, так скажем, шероховатостями и недоработками. И вместо того, чтобы спокойно их обсудить, дать времени месяц для того, чтобы для 2-го чтения собрать поправки, вот опять какие-то включают реактивные скорости. Тем более оснований для включения реактивных скоростей никаких нет. Как-никак, президент Медведев еще только начал свою работу как президент. Государственная Дума в декабре исполнится год, как она только-только вот отработала 1 год. Поэтому впереди есть время им отработать свои сроки. И вот те законы, о которых идет речь, если бы они обсуждались там в течение 2-3 месяцев, это была бы нормальная процедура. Выслушали бы все мнения, убрали бы все неясности, все многочтения, что часто бывает в законах, и спокойно приняли. Но здесь такое ощущение, что что-то такое, как будто бы впереди нас ждет. Досрочный роспуск парламента, досрочный уход президента. президента. Масса появляется версий. А для чего вдруг в таких попыхах начинают приниматься новые законы о 5 годах для Думы и о 6 годах для президента?
Ну, действительно, Думскому комитету по конституционному законодательству, это вот я слушателям нашим напомню, кто, может быть, не знает, насколько в пожарном порядке это все принималось. Хватило всего лишь 10 минут для того, чтобы рекомендовать Государственной Думе принять поправки в Конституцию. Ну, журналистов, естественно, это заинтересовало, прижали в угол господина Касопкина, полномочного представителя президента в Государственной Думе. Он отвечал, что это рвение чиновников, в том числе и его собственных чиновников из аппарата. Их внесли, объяснил господин Касопкин, лишь бы провести скорее, чтобы они тут не лежали. А дальше был совершенно замечательный ответ: «Я солдат». А потом, правда, вот, не знаю, по вашему мнению, все-таки решили соблюсти хоть какие-то приличия, что сказали, ладно, ну, не сразу в 3 чтениях, а постепенно будем принимать.
Ну, вы знаете, когда-то ведь должно быть и стыдно. Стыдно перед своим обществом, стыдно перед всем миром. Когда идет речь о столь принципиальных вещах, как законы, связанные с изменением Конституции, принимать с пометкой «молния». Я повторяю, нет никаких сегодня ситуаций, чтобы эти законы шли в таком первоочередном порядке. Формулировку «я солдат» я часто слышу от этих людей, которые готовы, как говорится, выполнить любой приказ командира, не задумываясь о его последствиях. Это самая легкая отговорка. Но, к сожалению, у нас сегодня депутаты стали в Государственной Думе солдатами. Или солдатами, или представителями других силовых структур. Но все щелкают каблуками. Когда что-то поступает из Кремля, из правового управления президента, все сразу же наперебой кричат: «Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее». Хотя есть обыкновенная процедура. Регламент Думы не изменялся в том плане, что в первоочередном порядке рассматриваются законы, внесенные президентом, вторая очередь — законы, внесенные правительством, ну и дальше там депутатские законы, законы Совета Федерации. Все, казалось бы, ясно. Но на любой закон, хотя бы на неделю, дайте ему побыть в комитете, дайте как-то хоть прочитать его, что ли. А не просто так, как я это, будучи в прошлой Государственной Думе, приходил на заседание комитета, который возглавлял Мартин Шакум, и у него была такая классная фраза, он, правда, от нее потом отказался. Так, политсовет партии «Единая Россия» решил этот закон рекомендовать к принятию. Как мнение комитета? И когда 2/3 комитета «Единороссы», конечно, все поднимают руки «за». Даже еще не прочитав, даже еще ничего не проанализировав, а ведь у каждого депутата есть советники, специалисты в той или иной области, особенно когда шли эти жилищные законы, это был какой-то кошмар. Ведь эти законы-то подписали все.
Геннадий Николаевич, у половины депутатов, по крайней мере, у половины, были тогда еще и конкретные избиратели.
Да, это уже, как говорится, дело, казалось бы, ясное. А тем более, когда речь шла и о градостроительном кодексе, и вообще этом блоке всех законов, ведь их подписали и внесли, начиная все с Бориса Грызлова. То есть они хотели зафиксировать внимание всех, что вот они инициаторы этих законов, которые впоследствии стали выправляться поправками, изменениями. Но главное было вскочить первыми, поднять то знамя, что вот такая фракция, которая радеет об интересах граждан, она сегодня вот такую инициативу проявила. Я думаю, они сейчас еще одну страшную инициативу проявят, уже об этом разговор пошел. Это внесут закон об обязательном страховании жилья. Если сегодня это дело добровольное, то скоро появится закон. Уже идет зондаж общественного мнения, как к этому отнесется общество. Сегодня поговорят, а завтра примут.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор банкиру Алексею Френкелю по обвинению в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова обсуждаем с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня – председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев. Знаете, вот возвращаясь к формулировке «я солдат», интересно, люди, которые ее произносят, хоть раз вспомнили, что, пожалуй, впервые она была, причем многократно произнесена на Нюрнбергском трибунале?
Да, да, я думаю, они об этом не знают и не помнят, потому что в Думе сегодня сидят депутаты, которые, не гнушаясь ничем, как я помню, в канун почти что Дня Победы, вдруг решили изменить Знамя Победы. Вот если они солдаты, о чем они думали в тот момент, когда единодушно голосовали, чтобы убрать серп и молот со Знамени Победы? Ну, это же вообще всем было не понять. Это что, был какой-то гипноз? На них наехал Кашпировский или Чумака какой-нибудь святой водой залил, вернее, кощунственной водой. Голосовали просто как механические кнопки. Я задавал вопрос, я тогда был просто депутатом. Говорю, ребята, вы что, очумели? Что вы делаете? Нам приказ. Вот это опять те же самые солдаты. Но потом этих же солдат остановил их маршал. Маршал Путин, который сказал, когда к нему пришла группа ветеранов во главе с Валентином Ивановичем Варенниковым, и просто в ужасе говорит, я не понимаю, что творится. Что за зуд изменить Знамя Победы? И эта партия власти пробивала через Государственную Думу. Ему пришлось уже ветировать данный закон, и вообще, по-моему, отправили его в корзину. Хотя, не исключаю, пройдет 10-15 лет, ветеранов Великой Отечественной войны почти не останется, и снова эта идея вынырнет.
Слушатель Никитин, прежде чем продлять свои полномочия действующей власти, необходимо сначала оправдаться об обнародованных злоупотреблениях в сфере экономики и объяснить, например, куда испарились 6% акций «Газпрома». Видимо, ознакомился господин Никитин с докладом Немцова и Милова.
Вы знаете, я, честно говоря, этот доклад не читал. Я об этом слышал уже в комментариях, а что конкретно в самом докладе. Сегодня очень много вопросов, ведь на последнем заседании Государственной Думы, когда докладывался бюджет, по-моему, Светлана Петровна Горячева задала вопрос Кудрину, в каких ценных бумагах в Соединенных Штатах Америки находятся деньги нашего стабилизационного фонда. Ушел от ответа министр финансов, сказал, что в надежных ценных бумагах, но механизмы, в какие ценные бумаги вложены, а мы знаем, что это были банки, связанные с американской ипотекой, он ничего не назвал. Он не назвал, под каким процентом деньги провалялись столько лет, почему российская экономика не могла получить этих денег, чего боялись. Как говорится, боялись, что разворуют эти деньги. Но это надо не министру финансов бояться. Это надо прокурору заниматься своими делами. Мы знаем массу примеров во всех странах мира о так называемых меченых деньгах, когда деньги бюджета могли тратиться по конкретным совершенно пунктом назначения, когда их можно было легко проконтролировать. Вот сейчас, видите, придумали должности финансовых комиссаров. Теперь ЦБ своих представителей закрепит за каждым банком, которые получают бюджетные деньги для того, чтобы их финансировать в экономику. Чтобы не было такого, чтобы сегодня банки скупали более дешевые активы тех компаний, которые или разоряются, или разорятся завтра, и опять же не давали кредитов для тех предприятий, которые сегодня просто вопиют. Дайте денег. Потому что обычные сегодня банки дают кредит по 23%, причем короткий кредит. Ну и какое же предприятие, с каким же надо быть жиром, чтобы взять такой дорогой кредит? Вот государство и выделяет эти огромные миллиарды рублей, чтобы были разумные кредиты, и это надо контролировать. Точно так же можно контролировать, используя тех же, как говорится, ЦБшных комиссаров, чтобы деньги не размещать на счетах чужих компаний в каких-то сомнительных ценных бумагах. Мне кажется, что еще грядет тот час, когда или депутатская комиссия по коррупционным расследованиям, она к этому вопросу обязательно вернется. Потому что речь идет о триллионах рублей, которые под мизерный процент или под какие-то сомнительные обещания хорошо их вернуть, загнали эти деньги за границу.
Вот вы знаете, показывала всегда российские практика, что как только раздавался окрик из Кремля, ну, теперь из Белого дома, от господина Путина, тут же буквально 2-3 дня и уже по всем каналам докладывали, что сделано. Вот по поводу банков уже почти неделю, как Путин высказался, пока тишина.
Да, пока тишина, и пока не слышно тех самых комиссаров ЦБ, которые бы контролировали того же господина Грефа, которые контролировали бы этот наш Сбербанк, который больше всех получает деньги, который контролировал бы деньги Газпромбанка, который тоже получает огромные суммы. Действительно, на что они конкретно идут? Или на выплату процентов по кредитам, что они задолжали, или же действительно для финансирования нашей экономики, сферы науки и так далее, и тех, кто действительно сегодня серьезно нуждаются. Ведь может произойти серьезный коллапс, вынесли те деньги, а Кудрин говорит, вот банки даже не выбирают те деньги, которые мы выделяем. Почему они не выбирают? Ну, может быть, потому что они считают, что у них своих денег достаточно. В том объеме, которым запрашивает экономика деньги, они все равно дать не могут. Они сейчас опять смотрят, какое предприятие останется на плаву. То есть, какой-то как бы идет подготовка к новому виду рейдерства. Сейчас, когда упадут цены на все наши ценные бумаги, на акции, до того же Сбербанка. Ведь тогда же Министерство финансов все говорят, что это народное акционирование. Навыпускали дорогих акций, люди их напокупали, опять поверив государству, и что в результате? Сегодня, по-моему, говорят, цена этих акций уже стала 30% от того номинала, когда они продавались. Сегодня найдется новый Бармалей, который имеет запас денег, он скупит эти акции по дешевке, ну, 30% или 100%, а потом будут созданы условия, чтобы, по крайней мере, процентов за 60, эти акции можно было снова пустить на рынок. Появятся новые олигархи, которых мы пока не знаем, но года через 3-4 мы о них заговорим.
Екатерина из Москвы. Насчет продления срока, вероятно, торопится, тюрьмой запахло. Но хоть и из Москвы, но все-таки... Видимо, не очень хорошо.
Ну, вы знаете, Екатерина, в российских реалиях. Екатерина, вы понимаете, что идет речь не о сегодняшних выборах, идет речь о будущих выборах, которые придут для депутатов Государственной Думы через 3 года, для президента почти через 4 года. Вот тогда этот новый закон вступит в силу. А сегодня никто никому ничего не продляет.
Ну, вот, кстати, для правки основного закона, ситуация в России сегодня такова, учитывая вертикаль власти, президент, премьер, конституционное большинство в Нижней Палате парламента, в общем, никаких политических препятствий для внесения, вот, собственно говоря, вот таких поправок, которые предложил господин Медведев, в Конституцию не существует. Ну, вот вчера, когда это все решалось, как-то очень быстро, вот 10 минут в комитете, какие-то очень странные проговорки допускали и господин Косопкин, полномочный представитель президента в Госдуме, я уже упоминал, и председатель Конституционного комитета Госдумы господин Плигин. Значит, а сказали они следующее, что, возможно, существуют некие юридические препятствия, потому что в некоторые нормы действующего закона о порядке принятия и вступления в силу поправок в Конституцию противоречат самой Конституции. Вот чем именно противоречат, как журналисты их не пытали, так они и не признались. По-моему, Плигин сказал, ну, закон плох, но это закон. Все, на этом все. Я полез в интернет, чтобы освежить в памяти события 98-го года, когда вот действительно вы тогда были председателем, да, Госдумы, и в очень жестком противостоянии президентской администрации и Государственной Думы принимался этот закон. Депутаты как раз тогда были заинтересованы, а большинство, ну, не конституционное большинство, но значительную часть Думы, да, контролировала фракция коммунистов, они были заинтересованы в ускоренной процедуре внесения поправок в основной закон, а администрация Ельцина, Кремль, наоборот, в длительный. И тогда пришлось обратиться в Конституционный суд, который примирил стороны и в ответ на депутатский запрос предложил детально разработанную процедуру внесения поправок в Конституцию. После чего депутаты закон приняли, причем приняли как? Они буквально восприняли все рекомендации конституционных судей. Как вы полагаете, может быть, нынешнюю власть не устраивает, что по нормам этого закона, который освещен Конституционным судом, внесение поправок в Конституцию может продлиться дольше года. Именно поэтому такая спешка. Пока не вспомнил. Кто еще? Ну, 10 лет назад.
Ну, вы знаете, депутаты должники перед Конституцией, по-моему, я здесь как-то на передаче тоже об этом говорил. Ведь, по сути дела, Вторая и Третья Государственная Дума, где мне довелось председательствовать, мы приняли все конституционные законы, кроме одного. Закон о конституционном собрании. И сколько я не разговаривал с Владимиром Владимировичем Путиным на тему того, что есть долг перед Конституцией, одного закона нет, предусмотренного Конституцией, закон о конституционном собрании. Вот там действительно непростая процедура должна быть прописана, как избираются люди в конституционное собрание, какими они располагают правами, как они имеют, какую они могут готовить Конституцию, как согласовывать с субъектами Федерации, как выносить ее на общий российский референдум, или же какие рекомендации дать парламентариям, что по тем или иным поправкам не было никаких, опять же, недоразумений. недоразумений. И вы знаете, такого закона как не было, так и нет. Вот я не понимаю, с одной стороны мы говорим, что Конституция – это священная корова, которую можно только гладить, но никак нельзя ее, как говорится, посылать, чтобы она резвее бежала или лучше паслась. И с другой стороны, знаем, что нет важнейшего закона – закона о Конституционном собрании. Потому что Конституционное собрание могло бы стать тем органом, которое могло бы и новую Конституцию писать. И это не означает, что завтра нужно ее делать. Оно бы могло спокойно, постатейно обсуждать то, что было недописано в существующей Конституции, вносить какие-то изменения. И это был бы представительный орган уважаемых людей, которые бы могли действительно работать с основным законом. Но не надо. Почему не надо? Я думаю, потому что сегодня есть нормы, позволяющие вносить поправки в Конституцию без всяких конституционных собраний, без всяких референдумов. Здесь просто нужно постоянно две трети. Две трети субъектов Федерации, две трети Государственной Думы, абсолютное большинство Совета Федерации. Если все, как говорится, сложить по нормам регламента, да, уйдет около года. Ну и что? Ну и что? Выборы не завтра, ни Думы, ни президента. Пускай уйдет около года. Ну и что? По крайней мере, появится опять возможность общества обсуждать, что ж туда вносится. Ведь там надо внести, по идее бы, не только сроки действия парламента и сроки действия, скажем, президента. Там ведь есть очень много вопросов, связанных как раз о взаимодействии субъектов федерации и федерального центра. Это же оселок, на котором без конца сходятся страсти. Тогда бы у нас не было законов, когда мы законом утверждаем договор между правительством Татарстана и правительством России об их взаимоотношениях. Ну что это такое? Внутри субъекта, внутри федерации, правительство России субъектом федерации, законом определяет определенные полномочия друг друга. Вот это, понимаете, вот это то, что сразу было видно по Конституции, что это узкое место. Его надо прописать как следует. И не было никакой бы ни войны законов субъекта и федерации. Просто это надо все оттачивать. И время-то есть, и возможность есть.
Время у нас еще будет, оно уже во второй части программы. В эфире программа «Время гостей». В нашей студии сегодня Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы России второго и третьего созывов. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ирина Лагунина. Чего ожидать от финансового саммита в Вашингтоне? Новые лица Грузии, продолжение интервью с секретарем Совета безопасности страны, учебники истории «Инструмент будущего», первый фрагмент нового цикла. И «В чем виноват современный капитализм?» Рассказ о фильме «Давайте делать деньги». Программа «Время и мир». 22 часа по московскому времени, повтора час и три в пятницу, время московское. А сейчас краткая сводка новостей середины часа, Радио Свобода.
Радио Свобода, новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Шесть других обвиняемых получили различные сроки заключения, один из них пожизненный. Общественная палата России намерена контролировать ход следствия по делу об аварии на атомной подлодке «Нерпа». Глава комиссии Палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена назвал поспешными действия Следственного комитета, уже объявившего виновником трагедии матроса, признавшегося, что несанкционированно включил систему пожаротушения. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. В интервью газете «Фигаро» Медведев подтвердил, что срок его полномочий останется 4-летним после внесения предложенных им поправок в Конституцию. Российский Народно-демократический союз призвал все общественно-политические силы страны бойкотировать любые проводимые выборы. В заявлении президиума РНДС говорится о необходимости обеспечить свободу демократического волеизъявления. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не поддастся давлению России и не откажется от планов размещения элементов ПРО в Восточной Европе. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхейхе на встрече Украина-НАТО, состоявшейся в Эстонии, подтвердил положительное отношение к стремлению Украины вступить в Североатлантический союз. Торги на российских биржах были сегодня приостановлены в связи с резким снижением котировок. Падение котировок произошло и на азиатских рынках. Цена на нефть упала примерно до $55 за баррель. ведущие экономики мира находятся в рецессии, заявила влиятельная Организация экономического сотрудничества и развития. Ранее сегодня было официально объявлено, что в рецессии находится экономика Германии, крупнейшая в Европе. На западе Ирака упал американский грузовой самолет. Судьба членов экипажа пока неизвестна.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов. 8-800-200-22-12 наш эфирный телефон. И первый звонок от Леонида из Ленинградской области. Добрый вечер в эфире.
Так, добрый вечер, Геннадий Николаевич.
Добрый вечер.
У меня к вам, в общем-то, такой вопрос. По очень таким достоверным данным, господин президент Медведев якобы подписал конвенцию о правах инвалидов. Но вот мне хотелось бы знать, Дума ее думает ратифицировать или во всяком случае... Какие на этом подвижки? И причем вдогонку второй вопрос, просто свежайший пример из моей практики. Те транспортные деньги, которые переводят нам инвалидам даже вот по зрению на Сбербанк, получилось так, что я утерял дубликат сберкнижки. Раньше, если мы операции все в банке нам как-то могли делать просто-напросто сами работники. Сейчас они заявляют так, ваши деньги это ваши деньги, а у нас инструкции ведомственные, инструкции это одно, найдите человека, бегите с ним к нотариусу, потом будете с ним ходить к нам и в таком духе. Но как вы считаете, допустимо это во всяком случае или нет? Но это уже просто уже все рамки переходят, я считаю.
Ну, вообще, привычка драть справки, а справки, это, как говорится, в крови у нашего бюрократа, потому что таким образом он считает, что он, как говорится, выполняет свои должностные обязанности. Понятно, что утеря любого документа, даже паспорта, она не должна превращаться в какую-то бюрократическую процедуру. Для этого пишется заявление, для этого просто говорится о том возможном месте, где у тебя паспорт пропал, или в данном случае вот ваша книжка. И, конечно, без всякой волокиты, тем более инвалиду. Чиновники того же самого Сбербанка должны этот вопрос рассмотреть очень оперативно. Пусть у них на это уйдет на проверку там неделя, но не по крайней мере без того, чтобы бегать с нотариусами. Все исходные документы есть. Тем более мы сегодня все сидим в различных информационных базах. У нас нет ни одного гражданина, которого нельзя бы было поднять или через ЭНН, или через его номер сберкнижки и так далее, и так далее. Это можно сделать легко и просто. Но за это они ответственности не несут. Они, наоборот, выслуживаются, сказав о том, вот какие мы бдительные. Что касается Конвенции о защите прав инвалидов, вы знаете, если действительно премьер ее подписал и внес в Государственную Думу, то, конечно же, она будет рассмотрена. Это очень старый документ, который никак не мог дойти до Государственной Думы. То же самое, как социальная европейская хартия. Еще во времена Михаила Касьянова мы долго говорили, почему мы в полном объеме не можем ратифицировать социальную европейскую хартию. Он сначала делал вид, что он не понимает, о чем идет речь, ну а потом сказал коротко и ясно. Ну уж понимаете, какие-то обязательства на себя берет Россия, вплоть до того, что минимальная пенсия примерно 60% от той зарплаты, с которой человек уходит, и так далее, и так далее. Очень много обязательств, которые, говорит, мы пока не способны исполнять. Вот то же самое было и с хартией о защите прав инвалидов. Но я вас заверяю, если или президент, или премьер-министр ее внесут в Государственную Думу, то, поверьте, опять начнется на скоростях обсуждаться данный документ. Уж больно эта тема наболела, уж больно она популярна среди депутатов, которые скажут потом всем инвалидам, вот наша фракция, наша партия «Единая Россия» думает о вас, поэтому она, как говорится, на скоростях эту в хартию ратифицировала.
Еще об одном документе, вернее, даже о нескольких документах, которые уже были приняты. Я когда открывал программу, назвал две поправки, которые, вернее, три которое внес господин Медведев в Думу, изменение сроков полномочий президента и парламента и ежегодно обязательный отчет правительства перед парламентом. Вот, это же на самом деле достаточно важно, хотя все настолько увлеклись, будет ли 5 и 6 лет, хотя понятное дело, что будет, что это как-то у всех мимо ушей прошло. Контрольная функция парламента должна быть внесена в Конституцию. Я не знаю, должна, не нужна, потому что сейчас никто, кроме парламента, не может проверять исполнение бюджета правительством. Вот. Это требует очень такой кропотливой, большой работы, а ощущение, что чего хочется нынешним парламентариям, это получить возможность отправить в отставку того или иного министра. Ведь есть, я не знаю, советники господина Медведева вот, ему сказали, что есть специальные нормы, во-первых, в Конституции, во-вторых, в законах, например, в-третьих, в бюджетном кодексе, о парламентских слушаниях, о правительственном часе можно заслушать министра, потом позвать аудитора, который работает с этим министерством, и все, что они хотят узнать о каких-то там, как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, недостатках в этом министерстве, они тут же узнают. Но самое интересное, что вот этим полным правом министр, аудитор и так далее, депутат ни разу не воспользовались.
Вы знаете, я вспоминаю случаи, когда я во второй и третьей Государственной Думе, конечно, это было очень сложно сделать, но когда обсуждался бюджет будущего года, депутаты просто голосованием настаивали, чтобы премьер отчитался по исполнению бюджета текущего года, и уже потом шел разговор о бюджете следующего года. Я вспоминаю, как Виктор Степанович Черномырдин, который долгие годы был председателем правительства, ему это очень не нравилось, такая процедура, нам все время говорили, это в Конституции не прописано. Это делать нельзя. Это только если вот вы уговорите председателя правительства прийти с отчетом, тогда он у вас отчитается. И мы вынуждены были, поскольку можно было набрать тогда и 226 голосов, и 250 голосов, голосовать с требованием, что председатель правительства сам пришел, отчитался о работе кабинета министров, и потом уже заводили речь о новом бюджете. Ну, вы представляете себе, как это давалось все. Это было очень тяжело сделать. Сейчас все, как говорят наша правящая партия, у них упорядочено. Сегодня правительственный час, на правительственный час вызывается министр не потому, что проголосовала палата, а потому что в Совет Думы каждая фракция вносит предложение, кого пригласить. Ну, естественно, в Совете Думы все, как говорится, права у «Единой России». Они определяют заблаговременно, какой министр будет. Заблаговременно ему направляется вопрос. Заблаговременно от каждой фракции, как говорится, уже кому-то готовятся ответы. И все это настолько заорганизовано, что правительственный час проходит в течение там 50 минут, часа, поскольку по два вопроса от фракции, больше нельзя. Независимые депутаты, это опять же, если палата проголосует, им дадут слово, но теперь независимых депутатов вообще нет. Ну и что сейчас будет? Вот сейчас будет, как говорится, отчет правительства. Лидер правящей партии будет отчитываться перед правящей партией. То, что там чего-то такое почирикает фракция ЛДПР, что-то критичное скажут коммунисты, что-то могут сказать представители партии жизни, это все ерунда, потому что главную скрипку, конечно же, будет играть фракция правящей партии. Они опять наверняка по регламенту скажут по два вопроса от фракции. Они наверняка опять заранее все согласуют, все вопросы, чтобы они были комфортные и удобные для отчитывающегося человека, и это принципиально ничего не изменит. Немножко бы это вдохнуло воздуха демократии, если бы обязать отчет председателя правительства перед парламентом транслировать по телевидению. Вот тут бы прямая трансляция очень не помешала. Тогда было бы видно, какие вопросы ставят представители партии власти перед своим премьером, какие вопросы ставит оппозиция, или та мнимая оппозиция, которую себя изображает Владимир Вольфович вместе со своей фракцией. Это бы все-таки было хоть людям-то видно и понятно.
Не знаю, Геннадий Николаевич, вот особенно когда вы сказали про необходимость прямой трансляции по телевидению, я подумал, что несмотря на наличие в Государственной Думе жириновцев и коммунистов, вот это бы совсем уже напомнила представление очередному съезду КПСС основных направлений народного хозяйства от представителя Совета Министров, от которых мне пришлось выслушать от Косыгина до Рыжкова довольно
знаете,
много и даже законспектировать.
Когда дается два вопроса от фракции, каждая фракция определит, какие вопросы задать, зная, что эти вопросы услышит общество, услышат избиратели, и, конечно, здесь очень важно, как ответит премьер. А то, что право замены, мы же чего в Думе добивались? Мы, например, добивались того, чтобы у Думы было не только право давать согласие на должность председателя правительства, но мы хотели, чтобы и силовики утверждались через парламент. Ну, прокурор, слава богу, проходит хотя бы процедуру через Совет Федерации. Мы хотели, чтобы ключевые министры, типа министра финансов, министра экономики, тоже бы утверждался парламентом. Это ничего не произошло. И, к сожалению, ничего не сказано было в послании нашего нового президента в отношении парламентской комиссии по расследованиям. То, чего мы долго-долго добивались, то, чего мы долго-долго хотели. Вот эту комиссию надо, если мы говорим о борьбе с коррупцией, если мы хотим привлекать общественное мнение, то такая парламентская комиссия по расследованиям, а это будут расследования, конечно же, или фактов коррупции, или фактов откровенно недобросовестного исполнения обязанностей тем или иным министрам. Этого, к сожалению, не прозвучало.
Очень правильно вы сказали, говорим. Да. Звонок из Москвы от Сергея.
Добрый вечер. Уважаемый Геннадий Николаевич, вы имеете большой опыт парламентской работы и взаимодействия со своими коллегами. Вот что вы думаете о межпарламентских объединениях СНГ и Союза России и Белоруссии? Может быть, сможет Сергей Михайлович Миронов сделать эти объединения более дееспособными? Как в Европарламенте разрабатывать конституционный акт, законы, которые более интегрируют наши страны?
Вы знаете, что касается Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, это ваша адресация правильная, ее возглавляет Сергей Михайлович Миронов. Что касается парламентского собрания Союза Белоруссии и России, здесь Сергей Михайлович ни при чем. Это два разных парламентских органа. Конечно, будь посвободней от политической зависимости парламентарии, которые делегированы в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, они бы могли больше принести туда своих мнений, свежих предложений. Но поскольку ведь по сути дела, ничего не привносится, пока это не благословит правительство, никакой вы там свежей мысли не увидите. Поэтому, к несчастью, идет такое медленное топтание на месте. То, что касается таможенного союза, уже много-много лет разработка идет от этого всего нашего блока законодательства, связанное с таможенным союзом стран СНГ. Что касается парламентского собрания Союза Беларуси и России, то вот где-то недавно прошла информация, что вроде бы создана новая комиссия по конституционному акту, и его проект будет обсуждаться на ближайшем заседании Высшего Государственного Совета. Вот, по сути дела, с конституционным актом не шла работа все последние, наверное, 4-5 лет. Это был просто замороженный документ. Сейчас какой-то толчок появился. Посмотрим, как будет двигаться дело. Ведь у нас же в первом чтении принят закон о выборах в парламентское собрание по двум палатам. В первом чтении этому закону, дай бог памяти, наверное, уже лет 8.
Лет 8.
Так да, все это и лежит. Нет отмашки.
Из Псковской области звонок. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте. Геннадий Николаевич.
Да, здравствуйте.
Я за вашей деятельностью очень слежу. Вот, когда вы были депутатом, председателем парламента были, и действительно вы умели балансировать силы, разные силы, сближать. Позиции были такие разные, противоположные, и вы все-таки там действительно были председатель парламента. Вот. Но я вот не понял вопрос. Вы поддерживаете вот эти президента и парламента продления срока полномочий?
Да, я поддерживаю. Дело в том, что я уже говорил в своем комментарии. Вы понимаете, у нас не успевают закончиться одни выборы, а вы еще не забываете еще об одних выборах в промежутке. Это выборы депутатов областных законодательных собраний или республиканских. Мы все время перманентно находимся в состоянии выборов. Вот сегодня даже или вчера на пресс-конференции уже прозвучал вопрос Владимиру Путину в отношении того, будет ли он снова, по сути дела, баллотироваться президентом. Сегодня прозвучал вопрос господину Медведеву о том, как он себя ощущает президентом и так далее. То есть уже разговоры начинаются о новых выборах. Но подумайте, Ну как можно находиться в этом перманентном состоянии? Нет. Надо, чтобы хотя бы были там, ну, 2-3 года эффективной работы. По завершении выборов и до начала новых выборов. Сегодня, по сути дела, такого времени нет. Сегодня в лучшем случае полгода после выборов в Думу и полгода до выборов в Думу. Вот этот период такой как бы, ну, реальной, живой, нужной людям работы. А все остальное время посвящается, конечно же, подготовке к новым выборам.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов. 8-800-222-12. Виктор Иванович из Москвы. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Геннадий Николаевич, первое уточнение большое. Не согласен с вами по поводу того, что вы назвали солдатами. Их нельзя назвать солдатами. Это швейцары и официантки захудалой гостиницы.
Ну, видите, они себя сами называют солдатами, а я подтвердил.
Это первое. Второе. Самое важное. Вы помните Галину Николаевну, вот Галину Васильевну Старовой?
Да.
Вот. И когда она приносила, то есть хотела ввести, узаконить, чтобы был контроль, четкий контроль и за ФСБ и КГБ, поверьте вы мне, если бы он был принят, никогда бы Путин не пришел бы к власти. И вся бы эта питерская команда из ФСБ никогда бы не оказалась бы в Москве. Они бы сидели бы там и молчали, и вообще бы никогда не прошли бы к власти. Но вы руководители были Думы, а Илюхин Виктор Иванович был председателем комитета по безопасности, и все это было заблокировано. Это ее личные слова, я с ней лично беседовал. Вот что поражает.
Вы знаете, понимаете? Я тоже хорошо был знаком с Галиной Васильевной Старовойтовой, и этих законов, о которых вы говорите, это были, так скажем, как теперь у нас говорят, законодательные предположения. Таких законов внесено в Государственную Думу не было. Это был концепт того, что бы надо сделать. Как бы нужно было поступить по тому-то вопросу? Ведь вы вспомните, дважды мы нарывались на президентское вето, когда принимали закон о борьбе с коррупцией. Все было отметено. Ведь говорили, что в конце концов придет тот час, когда эти законы будут востребованы. И тогда бы, если мы их приняли, мы бы не оказались сегодня в той ситуации, когда от этой коррупции проржавело уже все дно корабля с названием России. Понимаете, мы сильны задним умом. А в тот момент, когда надо, грубо говоря, ко Христову дню сказать слово, это не получается. И я знаю, я как раз сторонник того, что говорила Галина Васильевна Старовойтова. Но поверьте, законов этих никто никуда не вносил. О них говорили, они витали в воздухе. Как витали в воздухе, и не только витали, но и обсуждались, и принимались в трех чтениях закона о коррупции, и тут же умирали, когда доходили до Кремля.
Я все-таки хочу вернуться к теме контроля парламента над правительством, да, ежегодный обязательный отчет, ну, за который тоже, естественно, депутаты проголосуют, кто бы мог сомневаться. Вот я уже такое робкое сомнение высказал, что не очень понятно мне, зачем нынешний парламент это делает, который не использовал ни разу право на парламентский контроль, вызывая министра, потом аудитора и так далее, и так далее, и так далее. И вторая вещь, которая меня, ну, как журналист, наверное, в первую очередь заставляет усомниться в том, что парламент хочет этого контроля. Ну, правда, скажут, конечно, проголосуют, я думаю, так. В бюджетный кодекс внесены временные поправки. Вот, ну, как известно, в России ничего более постоянного, чем временного, не бывает. А временные поправки дают право правительству без согласования с парламентом вносить изменения в параметры бюджета. То есть, во-первых, это может сделать бюджет, ну, если не на 100%, то на сколько надо процентов закрытым. Во-вторых, это лишает хоть какого-то контроля за действием правительства и что там, куда тратятся эти деньги. И в-третьих, наконец, нынешний состав парламента таким образом добровольно отказывается от своих контрольных функций над правительством, а после этого он будет голосовать за этот ежегодный обязательный отчет.
Ну, вы правильно выстроили логику своих заключений со всеми этими разговорами. Я тоже сказал, что это будет, конечно, отчет выглядеть очень и очень формально, потому что, ну как свой свояка будет там бить, за что-то критиковать, ничего этого не будет. Наоборот, через минуту выступления будут раздаваться аплодисменты, и все будет приниматься, по сути дела, на ура. Но вы понимаете, ведь сегодня, я думаю, многие пекутся о своем лице. Ну как это так? Это уникальный парламент, который не заслушивает отчетов правительства. Ну нет таких парламентов, в Европе, по крайней мере. Да, они есть.
Так могут заслушивать по нынешнему закону, могут. По Конституции, по бюджетному кодексу, вообще могут.
Могут.
Но не заслуживают.
Но не заслуживают. Почему? Потому что говорят, а зачем? А зачем? Сколько раз в свое время мы заслушивали Зурабова? Сколько раз? Ну и что? А потом мы принимали свои постановления Думы с обращениями к президенту отстранить его от работы. И нам, те же самые представители президента, тогда был Александр Алексеевич Котенков, выходил на трибуну или с своей ложи прямо, иногда с раздражением говорил: «Ваши все постановления пойдут в корзину. Они никакого значения не имеют, и это не документ парламента». И вот вы понимаете, хотя парламент и выражал, казалось бы, мнение общества, населения, и никому это ничего не надо. Поэтому сам факт отчета, по крайней мере, хорошо бы, чтобы он еще был представлен в письменном виде, да не в день обсуждения отчета, а хотя бы за недельку, чтобы его почитать, сосредоточиться, чтобы можно было толково задать вопросы, какие-то позиции уточнить, где-то что-то подсказать, с чем-то не согласиться. Вот как президентские послания. Я еще, будучи председателем Думы, много раз говорил и Ельцину, и Владимиру Путину о том, что вот вы понимаете, заслушали, да, доклад президента, но он должен сопровождаться книжкой того, что сделано по исполнению решений предыдущего послания. Вот если будет вот новое послание и здесь же письменный отчет о том, что сделано раньше, вот будет эффективность посланий. А еще бы лучше, чтобы вот был отчет о том, что проделано по прошлому парламенту, и тут же законодательные предположения, что необходимо будет сделать в связи с реализацией нового послания. Вот был бы прекрасный механизм. Все бы было четко и ясно. Тогда бы не было, как говорится, рассуждений. А что новенького в этом послании? А чего там не было в старом? И забывают про старое послание. И так же будет все забываться. А вот я повторяю, если бы вот с этими двумя приложениями о том, что сделано от прошлого послания, и как реализовать новое послание. Цены бы не было этому
документу. Слушай, у меня такое убеждение, Геннадий Николаевич, что вы меня пытаетесь убедить, что как только вот это положение об обязательном отчете правительства будет внесено в Конституцию, сразу все будет замечательно.
Ничего не будет
замечательно. Коррупцию победимые.
Вы знаете, отчет правительства, я повторяю, это вещь, ну, как само собой разумеющаяся.
Знаешь, мне показалось, что вы меня пытаетесь
убедить. Дело в том, что, да, это само собой разумеющееся, это никакая не сенсация. Я же говорю, во второй и третьей Думе, после голосования депутатов, мы добиваемся отчета правительства. Конечно, сегодня, пока не будет какой-то жесткой нормы, нынешняя Дума не наберет нужного количества голосов, чтобы обязать кабинет министров отчитаться. Но вот те самые парламентские комиссии, к которым мы снова возвращаемся, вот их бы записать, право Государственной Думы и Совета Федерации создавать парламентские комиссии по расследованиям. Вот это чрезвычайно такая важная норма. Вот ее бы в Конституцию и внести.
Лариса Дубитина из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
С самого начала слушала нашего бывшего председателя Верховного Совета, то, что Думы. Значит, во-первых, я совершенно с ним не согласна по увеличению срока выборов. И нам нужны выборы постоянно, пусть будет меняться. Главное, чтобы были честные, нормальные выборы, как в нормальных странах. Во-вторых, плохому танцору всегда что-то мешает. И в-третьих, хорошо ли вы помните главного редактора учительской газеты Матвеева?
Конечно, хорошо.
Я помню, что его жизнь, к сожалению, после общения с вами была закончена. Всего доброго.
Да глупость вы говорите, вот и все. Потому что мы все уже эту историю пережили, и в первую очередь я пережил. Я не буду говорить о диагнозах Владимира Федоровича Матвеева и от чего он умер, а говорите вы просто чистую глупость.
Самуил Львович из Москвы, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я бы хотел задать вопрос по поводу трудовой, так сказать, дисциплины наших депутатов. Вот в народе ходит легенда о Александре Невзорове, который вроде бы первые 2 года ходил на заседание Государственной Думы, а потом 3-4 год вообще перестал. И на 4-м году появлялся в Думе всего лишь 4 раза. Верно ли это?
Верно, верно. И первые два года он ходил через, как говорится, через раз и очень редко. А потом, когда понял, что можно оставлять свою карточку той или иной фракции, последнее время он ее оставлял фракции «Единая Россия», соглашаясь с тем, что как ни проголосуют, это, как говорится, считай и от него. Много раз была попытка и мной предпринималась, и мы ее обсуждали публично, о том, чтобы запретить депутатам быть пианистами, бегать и нажимать на клавиши кнопок, но, к сожалению, это никак не провести. Каждый считает, что имеет право отдать голос другому человеку под разными причинами. Заводили норму, что поставлялось письменное заявление, но, вы знаете, это все очень легко делается. Я понимаю, депутат болеет или депутат в командировке, да, это причина уважительная. Но когда депутат, может быть, в это время сидит где-то на этаже и пьет кофе, и не приходит на заседание, даже при голосовании законов в третьем чтении, в окончательном, это, конечно, непорядок.
Ну, много тогда подобных вещей было и в прежних думах тоже. Да, я помню, один раз, кстати, ваша фракция не сумела проголосовать, потому что координатор фракции, господин Решульский, запер карточки в своем сейфе, никто не мог его открыть. Было и такое. Почему представительская власть администрации президента держит россиян за зомбированные? Почему не провести референдум? Хотим мы, россияне, продление сроков Госдумы и президента. Алла Павловна, пенсионерка.
Да можно и таким образом поступить. Это, наверное, было бы более демократично, через референдум установить эти нормы. Ну вот почему-то никто не требует, чтобы, скажем, снять 7-процентный барьер и, как говорится, не устраивать потеху, что 7% мы оставим, но тем партиям, которые что-то не добрали, мы там по голосочку дадим, и по одному депутату могут попискивать где-нибудь в последнем ряду зала заседаний, отражая интересы своих избирателей. Вот это забавная ситуация. Почему-то никто не говорит, давайте снизим барьер до 5%, вернем его на место. Нет, устраивает. 7%. Значит, мы и дальше будем сокращать количество партий, и в конце концов, действительно, вот две партии, это «Единая Россия» и «Справедливая Россия», уже на следующих выборах могут быть вообще главенствующими. КПРФ потеряет часть голосов, ЛДПР совсем, наверное, уйдет с политического горизонта. Ну, вот так мы и придем, вроде бы, двухпартийной системе, когда будут стоять две ноги одной партии.
Спасибо, Геннадий Селезнев, представитель Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Андрей Шарый подведет итоги дня после новостей в 20 часов. Вынесен приговор по делу об убийстве банкира Андрея Козлова. Сколь убедительны доказательства виновности Алексея Френкеля. Накануне международного турне Дмитрий Медведев дал интервью газете «Фигаро». Каких результатов следует ожидать от поездки президента России во Францию и Соединенные Штаты? Виновником трагедии на подводной лодке «Нерпа» признан матрос. Почему эксперты сомневаются в справедливости этого вывода?
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».